С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов России Павел Гусев. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с чего. Президент России Владимир Путин освободил Павла Зинковича от должности начальника управления президента по общественным проектам. Это сообщает пресс-служба Кремля. На место Павла Зинковича приходит Сергей Новиков. Казалось бы, проходная аппаратная новость, но... Теперь Сергей Новиков будет заниматься в Кремле, сейчас я даже воспроизведу, чем. Основные задачи управления общественных проектов – информационно-аналитическое и организационное обеспечение реализации президентом его конституционных полномочий по определению основных направлений государственной политики в области патриотического воспитания, подготовка, обобщение и представление президенту и руководителю администрации материалов и предложений по укреплению духовно-нравственных основ российского общества. И далее можно продолжать в том же ключе. То есть патриотизмом, духовно-нравственным воспитанием в российском обществе теперь будет заниматься Сергей Новиков. А теперь, внимание, вопрос. Ваше мнение, как специалиста, нуждается ли наша политика в области патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания в какой-то корректировке?
Я думаю, что все, что связано с патриотизмом и с этим понятием, как современным понятием для современной России, уже было сказано и очень много сказано в период правления в администрации президента и Ивановым, и Володиным, и прошлой Государственной Думы, там слово «патриотизм» чуть ли не в каждом постановлении было Государственной Думы, в решениях и прочее-прочее. Эта тема достаточно мощно звучала и у президента России в его послании и в позапрошлый год, и в прошлый год, и вот в нынешнем. Патриотизм идет всюду. Почему он появился, на мой взгляд? Потому что, к сожалению, экономика и разобщенность общества на сегодняшний день требуют некую скрепу. Скрепа православия или религии настолько, ну, так скажем, ну, неумно, что ли, и настолько вот была вброшена в общество и самими церковниками, и близлежащими людишками вокруг них, что вызвало достаточно энергичное противовосстание в душах людей, когда им насильно ввязывали, ну, то, что они привыкли слушать в тишине один на один и без, ну, такого вот камления по голове молотком, что вот вы должны и ходить, и слушать, и любить, и слушать слова патриарха. Мне кажется, что все эти вопросы связаны с патриотизмом, когда они очень жестко в лобовую идут в атаку на общество, вызывает определенное противодействие. Хорошо, если Новиков, который достаточно умный, технократ, человек, который больше всю жизнь был связан с техническими, ну, в частности, энергетическими, так скажем, вопросами, если он эти вопросы просто более умно и нежно будет лелеять для того, чтобы вбрасывать это в общество, потому что то, что делал Володин и его команда, определяя людей свой-чужой, чужой – это не патриот, свой – это патриот. И чужой уже никогда не мог стать патриотом, потому что он был чужим, он не мог уже исправиться. В этом аксиома политики Володинской и его команды. Мне кажется, сейчас, если патриотизм не будет вот тем кайлом, которым будет прорубать себе дорогу новые люди в новой администрации, ну, так скажем, в администрации новые люди. Я думаю, что это будет большим плюсом.
То есть вы полагаете, что слово «патриотизм» в нынешней Российской Федерации нуждается в своеобразной реабилитации? Пересолили, так что ли, получается?
Да, я считаю, что не просто пересолили, а перемудрили. И перемудрили во всем. И перемудрили и для общества, и для средств массовой информации. анимации, для художественной литературы, для фильмов, для спектаклей. Сколько было скандалов, сколько было у людей недоумения, сколько было враждебности. То есть патриотизм Володинского и его команды типа, он стал не средством осознания себя в обществе, а средством борьбы с кем-то, кто думает не так, как думает вот официальная идеологическая или патриотическая команда.
Вы говорите о том, что перемудрили. Не готов здесь с вами согласиться, потому что есть ощущение, что да, сознательно, но упростили. Ровно для того, чтобы было проще людям разбираться. Ровно для того, чтобы повернуть патриотизм, ну, в сторону простого человека, которому не нужны эти сложные конструкции и формулировки, которому важно понять, ты свой или нет.
Дело в том, что простой человек понимает слово патриотизм, знаете как, пришел в магазин, да. На полках все нормально есть, цены нормальные, не растут, отопление в доме есть, дети ходят более-менее одетые, школа работает и так далее и тому подобное. В этом его патриотизм, он не ощущает себя брошенным в этом стране. Ведь патриотизм – это не только с одной стороны, это и другая сторона, сторона власти, которая сегодня, если вы поедете, отъедете от Москвы, дороги ужасные, брошенные деревни, экономии никакой, брошенные заводы, охота за малым бизнесом и уничтожение малого бизнеса, уничтожение среднего бизнеса, и нет возможности людям продохнуть.
Нет, Павел Николаевич, вы упрощаете.
Нет, я не упрощаю.
По вашей формулировке, человек, живущий в деревне, никогда не может быть патриотом России.
Человек, живущий в деревне, является самым главным патриотом нашей России, если в деревне.
Да, потому что ему дали
если
это
в деревне,
осознание.
Если нет. В деревне приезжает лавка, если нет магазина, есть почта, есть медицина, есть медсестра, которая может приехать оказать услуги, есть детский садик, есть школа или школа на
по
несколько...
По-вашему, Павел Николаевич,
это
человек. Человек,
это
существо. В сегодняшней российской деревне патриотом быть априори не может.
Может.
Потому что у вас меряется это исключительно социально-экономическими.
Правильно. Социальный вопрос. А вы что хотите? Чтобы он в драных штанах любил
я
родину?
Хочу, я
чтобы у него печка не развалилась? Чтобы он гадил
чтобы
во дворе, а не, у него не было нормальных условий? Чтобы он слово «врач» только слышал в телевизионных программах, если только телевидение там есть в этой деревне? О чем вы говорите? Я такие деревни... Деревни, вон в Тверской области, десятками вам покажу, где у нас 2-3 бабушки живут, прозябают, абсолютно прозябают, ни дорог, ни продуктов, ни врачей, ни медицины, ничего нету, и попытки это все организовать, и они что, являются патриотами такой своей жизни?
А
о чем вы
спросите?
Говорите?
Нет, не жизни.
А я у них спрашивал.
А родины?
Я у них спрашивал.
Ну?
Они плачут и вспоминают Советский Союз. Вот тогда, они говорят, был патриотизм, потому что мы знали, что о нас заботились, мы были нужны. Мы были... Посмотрите, говорят, видите вот эти вот брошенные дома, полуразрушенные? Здесь были сотни семей, были коровы, были овцы, засевались поля. Сейчас ни одного огорода даже нет.
Я уже вижу, Павел Гусев приходит заниматься духовно-нравственным воспитанием, патриотизмом в Российской Федерации. Говорит, слушайте... Дело это пустое, заниматься здесь нечем. Вижу, что эта работа абсолютно бестолковая, потому что пока у нас не будут везде дороги и цены, пока у нас не будут достойные заработные платы, все это глупость и блажь, правильно понимаю?
Нет,
да.
Достойные заработные платы – это другие вещи. Я говорю о том, что государство на социальные нужды должно выделять не копейки, а миллиарды.
Одно другому не противоречит.
Нет, это противоречит, потому что это не выделяется и не делается, потому что сегодня вся российская глубина, особенно центральной России, я уж не говорю про совершенно дальние регионы, находится в бедственном состоянии. И это многие знают и понимают. И патриотизм в этих условиях – это слово, некое, так сказать, эфемерное слово. Оно больше напоминает именно Советский Союз. Давайте посмотреть фильмы тогда советского, а их, кстати, сейчас и показывают постоянно советского, вот где слеза, где действительно люди любят, где люди чувствуют, где люди осознают свое место в этой жизни. А когда на всю деревню нет ни одной коровы, потому что и содержать некому, да и все остальное не позволяет, вот тогда слово «патриотизм» возникает в совсем других случаях. Да, патриотизм – это замечательно. Это замечательное слово. Но патриотизм не рождается по команде Кремля. Он не рождается из послания президента. Патриотизм – это внутреннее ощущение человека, которое обеспечивает ему государство. То
есть заниматься этим не нужно отдельно. Нужно устранить это управление.
Дело в том, что заниматься нужно и законами, и судом.
Да.
И, понимаете, когда принимается постановление в нашей Госдуме о том, что один раз избить ребенка или жены по морде дать, это, так сказать, за это ты должен заплатить 1000 рублей, то некоторые начинают потирать руки и говорят: ах, как хорошо, вот сегодня-то я ей врежу, а завтра посмотрим, что будет.
А завтра уголовное дело.
Ну, то завтра уже не будет бить.
Ну так возвращаемся. Устранить ненужное управление?
Я считаю, что...
Ликвидировать его, правильно?
Нет, управление пускай существует.
Зачем?
Дело в том, что администрация президента – это уникальная такая структура, которая абсолютно построена на вертикали власти. Один человек там вообще ничего не решает, и он не может решить. Существует масса других дел и деталей, которыми будет заниматься тот же Новиков в период предвыборной кампании президентской,
да.
В период сейчас муниципальные будут выборы, будут региональные выборы. Там нужно проводить соответствующую работу с людьми, и ему хватит работы и без патриотизма.
Я просто уточню. Смотрите, как получается. Как воспитывать детей? Павел Гусев говорит следующее примерно. Ну, вы сначала страну отремонтируете, а потом уже на этом фоне детей воспитываете.
Да, действительно, чтобы была нормальная школа, чтобы дети не в пальто сидели в деревенских школах, а чтобы они нормально были в классе, где есть и компьютеры, где есть современная техника, и где дети могут после школы пойти в клуб для того, чтобы у них кружки работали бесплатно, чтобы танцы бальные, и чтобы они только не понаслышке по телевизору видели, как детишки в московских школах имеют все, а они, к сожалению, становятся изгоями, людьми, которые не причастны к общей жизни. Отсюда слово «патриотизм», да, для Москвы это замечательно, наверное, для кого-то, а для вот тех дальних регионов это слезки на глазах.
Приезжает Павел Николаевич куда-нибудь в Спас-Деменск Калужской области, приходит в школу, его дети спрашивают: «Павел Николаевич, а за что нам Родину любить?» Павел Николаевич и говорит, как главный редактор «Московского комсомольца» и как представитель Союза журналистов России: «Дети, Родину любить не за что! Ненавидьте ее, так что ли?»
Нет, зачем?
Да.
Зачем?
Да.
Вы путаете слово «патриотизм» и «любить Родину». Это
а
абсолютно...
Как это?
Нет, это абсолютно разные вещи. Это понятие входит в понятие патриотизм. Патриотизм – это начинается быть патриотом, начинается с того, что нужно любить свою маму, любить своего папу, уважать их в семье, любить свой дом, любить свою улицу, любить свой поселочек или село, или город, любить свою
так
школу.
За что любить-то, если там дороги все разбиты?
А вот здесь-то вот и возникает вопрос, что они разбиты. Объясните теперь этому ребенку, почему, когда он на экскурсию приезжает, предположим, в Москву, если это недалеко, он видит чистоту, красоту, гранитные мостовые и все остальное, а у себя он начинает видеть совсем другое. Вот и все. Вот так и весь его вся отношение.
Давайте
он думает и чешет репу.
А давайте учить ненавидеть тогда.
Вот это
зачем?
Хватит
ненавидеть? Кормить Москву.
Нет.
Я предлагаю сразу лозунги к вашей программе.
Дело в том, что вообще я против лозунгов. Я за то, чтобы работать. Лозунги – это давайте оставим для социализма и для Единой России. Вот там они уместные. А для нормального человека, который занимается бизнесом, который хочет добра для своей Родины, это работа, это постоянная работа, это работа на... Для себя, для своей семьи, для блага людей, для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы другие люди могли работать вместе с тобой, честно причем.
Зачем? Проще уехать. Дороги
ну,
пока
это
не построили.
Нет. Это вот здесь, к сожалению, цифры работают как раз на ваш лозунг. Действительно, очень многие хотят уехать, и сейчас такие тенденции есть.
А
я
вы
категорически...
их подталкиваете?
Нет, я не
да.
подталкиваю. Я подталкиваю к тому, чтобы они работали, я подталкиваю к тому, чтобы наши депутаты и те, кто работает сегодня в органах власти, думали, почему люди стали уезжать. Да потому что вы перестали работать, братцы.
Мы все, нет?
Нет, чиновники и депутаты.
А мы ни при чем.
А мы работаем каждый.
Мы пассивны в этом смысле.
Мы не пассивны. Каждый выбирает свой путь в этой жизни.
Давайте я запускаю, ставлю на голосование вашу позицию. Павел Гусев уверен, что какое-то лишнее получается это управление, которое занимается у нас духовно-нравственным воспитанием, патриотизмом, пока не обеспечены все граждане Российской Федерации минимальными благами. Если говорить о патриотизме, как-то глупо, говорит Павел Гусев. И вы с ним солидарны, да, 134, 21, 35. Нет, воспитывать любовь к родине, патриотизму нужно в любом случае, вне зависимости от того, что вокруг, это 134, 21, 36. Как же без этого? Вы солидарны с Павлом Гусевым, 134, 21, 35? Нет, любовь к родине, патриотизм нужно воспитывать в любом случае, иначе вы ничего и не построите. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, сейчас будем принимать телефонные звонки. Еще раз напомню, программа называется «Против всех», поэтому нужны те, кто не согласны с Павлом Гусевым. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне 70 лет. Значит, и все люди, вы грамотные. Грамотный у нас президент. Все знают, что бытие определяет сознание. Правильно? Бытие определяет сознание. Если мой отец, холодный лейтенант, водил в атаку людей, в блокаду, воевал, а после до смерти искал свои пенсионные, блокадные деньги, офицерские деньги, какие у меня чувства моей родине? Если у меня бесконечные паспортные махинации, отнимают жилье, начисляют лишние пенсии кому-то, какие у меня чувства? А какие чувства у детей, которые потеряли настоящее образование? Настоящее. Я учитель начальных классов. Они потеряли все. Теперь начальная школа – это же база. Это фундамент образования. В начальной школе люди вырастали в церковной школе и руководили хозяйством до 70-х годов люди с четырехклассным образованием.
Я не понимаю, к чему вы клоните.
Образование начальное. Такой фундамент, после которого сам идешь в вуз, сам идешь без всяких помощников.
Как прокомментируете? Я не очень понял, правда?
Спасибо, что вы меня поддержали. Я с вами полностью согласен.
А вот там человек, наверное, ходил в атаку за родину из чистого укрепленного окопа, выметенного.
Вы знаете, после мы берем разные вещи. Пайки, одно дело условия мирной жизни, другое дело война. На войне люди не думают и не знали, когда они поедят, когда они поспят,
это
когда
они
помоются.
Они перестали думать? По вашей логике, они должны всегда, они должны быть обеспечены.
Нет, они не могли этого знать, потому что они сидели в окопах и выходили в атаку.
А может быть, потому что их так
воспитали? Нет, и не только потому что воспитали, потому что они на войне и защищали свою родину. Это было самое главное. И все воспоминания фронтовиков, они всегда говорят, мы знали, когда пойдем в атаку, и мы ждали, чтобы убить противника, защитить свою родину. Но никогда не знали, когда поедим, когда поспим, когда помоемся. Нам было это не важно. Для нас было главное победа.
Так для вас это важно, Павел Николаевич, это самое главное.
Это самое главное и для меня сейчас. Если бы я оказался в тех условиях, я так же себя и вел бы.
Ну так после вашего воспитания, мне кажется, они уже
после
бы
моего,
задумывались.
После моего воспитания они бы не задумывались, они бы защищали ту родину, которая заботится сегодня о них.
Тогда были времена еще жестче. Тогда было еще больше лишений, Павел Николаевич, но об этом никто не задумывался в тот момент.
Вы знаете, каждое время рождает свои условия. Сейчас время другое. Сейчас время другое. Мы в 80-х годах большую часть населения переселили в отдельные квартиры.
И?
Ничего. Это тоже благо, и поэтому очень многие любили социализм. И любят. И до сих пор больше 60% тоскуют по социализму. Ну, опрос есть опрос.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вопрос Павлу Гусеву.
Да.
Я подписчик годовой вашей газеты и считаю ее либерально-буржуазной такой газетой. А вы сейчас здесь высказываете, я бы сказал, левые взгляды. Вот как вы работаете с такой раздвоенностью?
Спасибо, принимается.
У меня никакой раздвоенности нету. Если вы говорите о каких-то либерально-буржуазных взглядах, то как раз либерально-буржуазный взгляд заключается в том, чтобы общество было социально богатое, потому что иначе ни буржуазии, ни либералы жить не могут и существовать. И для них нужно такое государство. Но это вы считаете мою газету так, что она либерально-буржуазная? Я ее считаю демократической газетой. Газету, где высказывают самые разные взгляды, самые разные люди по самым разным вопросам. И в этом принцип нашей нашей газеты. Мы даем очень многим высказаться и даем возможность читателям подумать. Мы не навязываем свою точку зрения. И в этом ее прелесть, может быть, этой газеты и то, что ее многие читают. А то, что касается моего, я еще раз хочу сказать, да, я считаю, что социальные вопросы и вопросы развития общества для того, чтобы людям жилось лучше, это одно из самых главных, потому что идеологии мы уже накушены в течение последних 80 лет до 90-го года.
Так, кстати, там хорошо там было или плохо? Потому что, с одной стороны, вы говорите, восхищаетесь Советским Союзом, с другой стороны,
да, говорите, совершенно верно. И сейчас могу вам объяснить,
и причинно-следственных связей как будто бы нет.
И сейчас могу объяснить, что Советский Союз – это было социальное государство, и очень многие государства, такие как Финляндия, Швеция, Норвегия и та же Италия, вас и Франция, кстати говоря, они приняли от Советского Союза, они подглядели многие формы социального, именно социального развития страны, что нужно сделать, чтобы социальные вопросы были для людей наиболее благоприятны.
Подглядели и пошли своим путем, Павел Николаевич, просто напомню, да.
Идеология являлась страшным бедствием Советского Союза. И за счет того, что была жесткая идеология, не было свободы слова, была одна всего лишь партия, а не многопартийность, и нельзя было высказывать свои точки зрения, это и погубило Советский Союз как социальное государство, в котором идеология, к сожалению, преобладала над социальными вопросами.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Говорит Москва.
Да, в эфире, пожалуйста.
Зовут меня Вадим из Москвы. Я считаю, что не нужно создавать лишние подразделения по воспитанию. Прежде чем воспитывать патриотизм в людях, у нас нет наглядного примера, на что бы они могли равняться. Потому что раньше в Советском Союзе, я из СССР родом, был пример Стахановы и так далее, Гагарина, было на что равняться. А сейчас люди себя сделали культ денег и только смотрят на Шамсуаровых, на Багдасарян, людям, которым ничего не будет, их отпускают. В этом люди хотят быть похожими на таких вот псевдогероев.
А можно я уточню, а кто мешает сегодня равняться на Гагарина?
А вы покажите пример. У нас много сейчас примеров. Посмотрите, что по телеку показывают.
Космонавтов еще больше, чем во времена Гагарина.
Больше во времена Гагарина?
Пример. Больше, чем во времена Гагарина космонавтов, точно.
Не смешите.
Почему?
Нет у нас сейчас больших примеров.
Как? Космонавтов больше, чем во времена Гагарина.
Ракеты... Космонавтов больше. Да. А положительных примеров. Посмотрите, что по телевизору сейчас у нас показывают.
Разные.
Одни убийства, одни сериалы. Везде милиция, везде, но все хорошее. Ну, не было такого. Возьмите старые фильмы про милицию и современные.
Спасибо, Павел Николаевич.
Ну, в старых фильмах про милицию всегда героем был милиционер, сегодня зачастую героем является бандит, который умеет обхитрить всех. Но вы затронули гораздо больше и важный вопрос, это то, что сегодня правосудие и система вообще защиты человека гораздо важнее бывает, чем все остальное. И вот это наша с вами беда. Беда то, что человек оказался во власти, общество, вернее, общество оказалось во власти таких, как вот Багдасарян и прочая нечисть, мерзость, которая сегодня расплодилась. Ну, К сожалению, я считаю, что мы не можем себя на сегодняшний день защитить, потому что система правосудия, система законодательная, сегодня система силовых структур работает не на общество зачастую, а работает, защищая вот таких вот людей, у которых очень много денег.
А что, Багдасарян, она как-то вот сейчас приподнялась на этой шумихе?
Да нет. Она не под...
А так, а чего вы критикуете, приводя в пример Багдасаряна? Говорите о том, как будто бы она ушла от ответственности. Я не понимаю, Павел
Николаевич. Она яркий пример того, что вседозволенность, если у тебя есть большие бабки, существует.
До добра не доведет.
И до добра тоже не доведет. После того, как она там отказалась убирать и убираться, она опять сделала нарушение в наглую.
Да, и за это получила дополнительно.
И вы думаете, ей это что-то поможет?
Я не знаю. Правосудие-то работает или нет?
Нет.
С нами Павел Гусев. Пока за него 82%, 18% проголосовали против позиции Павла Гусева. С нами главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы. Сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Павел Николаевич, уже к вам, как к главному редактору МК, вопрос относительно того, что происходит сейчас на востоке Украины. Как-то противоречивые сведения. Я знаю, что у вас скоро там работают. Что рассказывают?
Но дело в том, что ситуация действительно противоречивая. Здесь два момента и два аспекта. Я бы сказал, внутренний аспект и внешнеполитический аспект. Внутренний аспект – это то, что сегодня вот этот вот населенный пункт, который, вокруг которого идет сражение.
Авдеевка.
Авдеевка, да, где рвутся мины, снаряды, идет стрельба, есть погибшие и раненые. Это как бы клин, который вклинивается и ближе всего подходит к Донецку, и плюс там еще и находится очень важный завод коксохимический, который обеспечивает ряд предприятий Украины соответствующими продуктами, которые выпускает этот завод, в частности, в Мариуполе. И это все говорит о том, что, ну, и он, так скажем, этот район был наименее контролируемый, так получалось, он жил нормальной жизнью, поставлял товары, вернее, производство работало на Мариуполе и так далее и тому подобное. И я думаю, что вот эта зона очень важна для Украины, как в политическом, так и в экономическом условиях, и тем более, что, ну, Донецкая республика, она как-то не отвечала особенно раньше, так нехотя, на стрельбу с Украины, и украинцы подумали, что они достаточно легко смогут захватить вот этот очень нужный им кусок и вклиниться в Донецкую республику. Второй момент – это то, что, ну, не получилось. Сегодня со стороны ДНР был нанесен и вот вчера мощнейший ответный удар, который повлек за собой до 80 человек убитых и много раненых, и откат войск. Это все показатель того, что в ДНР есть чем воевать. Но здесь есть второй аспект. Порошенко в это время находился и в Германии, и в Европе. Он совершает поездку. Эта поездка ему очень нужна на сегодняшний день, потому что про Украину подзабыли немножко. Все увлеклись Трампом, увлеклись все, что связано с американской, европейской политикой, чуть-чуть Россией, но все забыли про Украину. Украина отошла на 15-20 пункт, и нехотя идут рассуждения. И вот этот момент, эпизод возрождение конфликта в жесткой, очень жестокой форме, он позволит сегодня Порошенко в срочном порядке собирать Белоруссии четверку, пытаться опять во всем только обвинять Россию, российскую политику, российские власти, и таким образом привлечь к себе внимание, привлечь внимание Трампа, разрушить, может быть, устанавливающиеся ниточки, даже не мостики, а ниточки взаимоотношений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, и снова внести определенную дозу конфликта.
Здесь естественная реакция слушателей. Украинские СМИ и политики утверждают, что бьют войска как раз ополченцев. Где правда? Кто бьет? Почему ополченцы? Кто нарушает режим перемирия?
На войне вы никогда не найдете правду, тем более, что работает и с той стороны, и с другой контрпропаганда, но наш корреспондент, который работает там, он неоднократно посылал материалы, что первые удары, наиболее мощные, были нанесены со стороны Украины, затем был ответный удар.
Почему вашему верить можно?
Ну, потому что он там сидит.
А он не работает ни на одной из сторон, как-то пропаганда?
Нет, он работает только на независимую газету «Московский комсомолец».
Это обострение, по вашему мнению, получается выгодно Киеву?
Я думаю, что это обострение выгодно только Киеву, и они пытаются найти из этого выгоду. Что будет впоследствии, когда будет разбор полетов во всех отношениях, кто начинал конфликт. Есть ведь еще и фиксирующие стороны, которые фиксируют, есть много будет фактов приводиться, это будет целая разборка. Но привлечь внимание к Украине для Порошенко очень важно, и более того, нанести определенный дипломатический и политический удар по России, это тоже входит в эти планы. И третье, это дать определенный ступор или стопор, или остановочку в взаимоотношениях с американцами России.
То есть альтернативная точка зрения, пока еще с отношениями американцев с Россией вообще ничего не понятно, пока еще какая-то пауза, пока еще в администрации президента Соединенных Штатов нет вообще понятия какой-то определенной политики в отношении Российской Федерации, почему не воспользоваться этим, почему не перейти к активным действиям, почему не попытаться как раз во всем обвинить Киев?
Дело в том, что во всем обвинять Киев не надо. Россия как раз делает все для того, чтобы вообще про Украину как можно меньше говорить, и чтобы Украина сегодня не возникала на общеевропейском или общемировом уровне. Поэтому хватает достаточно более больных проблем. Это связано с терроризмом, с Сирией, с иммиграцией, вопросы, связанные экономического взаимодействия. Украина, которая стоит абсолютно особняком и ничего собой не представляет сейчас ни в экономике, ни в политике, ни в активной фазе, она, по сути дела, не нужна сегодня ни европейцам, ни американцам, ни России, потому что мешает договариваться. А все сегодня так или иначе хотят договариваться. Я не говорю слово «мириться», я не говорю слово «уйти от санкций», я не говорю сегодня о том, чтобы дружить. Все хотят договариваться, потому что сегодняшняя ситуация на мировой арене и в европейской очень сложная, учитывая конфликт на Ближнем Востоке.
Павел Гусев с нами, он уверен, что сейчас обострение конфликта на востоке Украины выгодно прежде всего Киеву. 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит Москва-бот. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
По поводу вот ситуации с элементами. По мне так кажется, вот я сам... Мне отец, я знаю...
Какие алименты, простите, вы, видимо, ошиблись номером. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Я не согласен с Павлом Николаевичем Гусевым, что это выгодно Украине. Это выгодно российскому руководству для того, чтобы отвлечь от внутренних проблем и сказать, вот видите, то, что сказал Гусев, у нас такие хорошие отношения с американцами, а вот там проклятые 40 миллионов Украины
лагают. Спасибо, принимает Павел Николаевич.
Вы, наверное, не того Гусева слушали, потому что Гусев не может предлагать истреблять украинцев, тем более, что он прожил всю свою детство и юность на Украине, учился в украинской школе, говорит на украинском языке, ну, может быть, с ошибками. Поэтому он не может требовать уничтожения Украины, потому что я люблю и обожаю Украину. У меня масса там друзей и товарищей. Вы говорите не о том, наверное, Гусеве, вы, наверное, какое-то другое радио слушали. Ну, это не страшно. Дело в том, что... И более того, я никогда не говорил, что мы дружим с Америкой. Мы не дружим с Америкой. Мы в состоянии очень жестких противоречивых отношений с Америкой. Но это продолжаться не может так долго, как бы это ни хотелось Украине.
Украина бьет по Авдеевке, а потом эвакуирует людей. Это нелогично, согласитесь, пишет харьковчанин.
Дело в том, что во время боевых действий происходят самые невероятные вещи. И бьют и по Авдеевке, и бьют мимо Авдеевки, и эвакуируют людей, раненых из Авдеевки, и помогают им помощь оказывать и украинцы, и другие страны. Поэтому здесь эта война идет, это настоящая война, и в этот период может происходить все что угодно.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это можно возразить Павлу Николаевичу?
Пожалуйста.
Вот в отношении независимой газеты «Московский комсомолец». Значит, Павел Николаевич, когда-то вы лично, выполняя прихоти госпожи Жуковой, это Ждановский райком партии, посадили группу совершенно невиновных молодых людей. Вы помните это?
Никогда такого не помню, тем более ни Жукову не знал, никогда не был в Ждановском райкоме партии. Я всегда работал в Краснопресненском райкоме комсомола.
Нет, это когда вы были главным редактором, и вам звонил начальник...
Слушайте, мы сейчас вспомним какие-то совсем мохнатые истории.
Вы знаете, вы вспоминаете какие-то отдельные эпизоды, кто кому звонил, когда звонил, и кто кого чего там делал. Дело в том, что... Я еще раз повторю, вы вспоминаете то время, когда газета принадлежала Московскому городскому комитету комсомола и областному комитету комсомола. Это были разные вещи и разные ситуации. Мы жили в Советском Союзе. Я не помню, кто кому звонил, из райкома партии или из райкома комсомола. Но тогда таких звонков было очень много. И из ЦК партии тоже, кстати.
Я поставлю на голосование вашу позицию. Пока никто толком не разобрался, что конкретно происходит на востоке Украины, выражают озабоченность сейчас все стороны, но за исключением воюющих, которые обвиняют друг друга. Сегодня Песков примерно то же самое выражал озабоченность. Павел Гусев уверен, что нынешнее обострение конфликта на востоке Украины выгодно и необходимо прежде всего Киеву, Петру Порошенко, и вы солидарны с Павлом Гусевым, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что сейчас все стороны, не знаю, заинтересованы в привлечении внимания к себе, или, наоборот, республики сейчас нуждаются в обострении ситуации, или вообще Российская Федерация, это 134-21-36. Голосование началось, еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Игорь.
Игорь, пожалуйста, да.
Мне кажется, что вот жилых районов Донецка обстреливают Авдеевку, это не подготовление к Дебальцево второму.
Спасибо, принимается.
Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что у меня таких данных на сегодняшний день нет, и вот на сегодняшнюю минуту, так скажем, откуда конкретно обстреливают, потому что обстреливают с разных точек, может быть, и с жилого какого-то массива, может быть, еще что-то. Я не готов сейчас вам ответить, к сожалению, на этот вопрос, потому что у меня нет такой информации.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я предыдущему слушателю хочу сказать, у меня знакомая живет в Авдеевке, в частной застройке. Так вот, украинские танки били по Донецку, стоя это на улице между частными домами. Так что не надо врать.
Спасибо, принимается это не столько против вас, Павел Николаевич, сколько против слушателя, который звонил перед этим. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Геннадий зовут, Подмосковье. Хотел сказать, что, на мой взгляд, конечно, Украине выгодно сейчас обострение, как это было в случае со сбитым Боингом, когда необходимо консолидировать там, мировую или там, европейскую общественность для принятия тех или иных решений. Они всегда идут на поводу у своих хозяев и выполняют их волю. Сейчас вот в Авдеевке они проделывают тот же самый трюк, как они делали с автобусом в Волновахе и так далее. Перед каким-то принятием решения или перед какими-то переговорами они всегда таким образом поступают.
Спасибо, принимается.
Ну,
мне только непонятно, кто сейчас хозяева. Раньше говорили четко, это администрация президента Соединенных Штатов Америки Барака Хусейновича Обамы. Сейчас администрация сменилась, опять звучат слово, термины «хозяева».
Дело в том, что я бы не стал говорить сейчас о хозяевах каких-либо. Я еще раз подчеркну, что Украине и Порошенко очень важно сегодня привлечь к себе внимание, потому что именно если кто-то хочет, чтобы так звучало, я не люблю это слово и не люблю такой термин, что вот там именно хозяева заставляют что-то кого-то делать. Деньги дают, естественно, и европейцы, и американцы, но в данной ситуации я считаю, что это чисто порошенковская идея снова напомнить о том, что Украина еще осталась и существуют проблемы.
Я останавливаю наше голосование. Результат 61% с вами, Павел Николаевич. 39% с вами не согласны. Так проголосовала наша аудитория. С нами сегодня был главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Спасибо, Павел Николаевич. Приходите еще.
Спасибо.